SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.
Я помню этих парней, которые были убиты. Они были совершенно нормальными, честными ребятами. Ну, уж чего-чего, а смерти они точно не заслуживали.
В Москве, мне кажется, к сожалению, гей-сообщества нет. По крайней мере, на тот момент, когда мы жили, мы не чувствовали себя частью этого.
Была ли наша частная жизнь поводом для переезда? Я бы, наверное, сказал то, что это была одна из составляющих, но далеко не главная.
Сегодня в гостях у меня Даниил Курилов и Сергей Кучер. Пригласила я их в гости по нескольким причинам. Ну, первое, я хочу поздравить ребят. Они в этом году, сегодня только февраль, уже успели заключить свой союз, сочетаться браком на территории Австралии год спустя, после того, как в Австралии были разрешены однополые браки. Ребята, поздравляю вас и добро пожаловать.
Спасибо большое.
Здравствуйте.
Тема гей-сообщества в русскоязычной общине очень редко поднимается. А если поднимается, то исключительно, мне кажется, с негативной стороны и проявляется четко гомофобия во всех сообщениях пользователей социальной сети. Меня удивило, что вы открыто демонстрируете свою сексуальность. Начнем с того, что... Как вы познакомились?
Мы познакомились уже... 13 лет назад практически в городе Санкт-Петербург. Собственно, я учился в Санкт-Петербургском университете, Серега уже работал. И через общих друзей в баре мы встретились за текилой.
А как давно вы приехали в Австралию?
Мы в Австралии живем уже 6 лет.
Вы переезжали вместе?
Да.
Ваша сексуальность играла какую-то роль в переезде, в подаче визы особой?
Мне очень повезло. Мы, собственно, переехали вместе с моей работой из Москвы. Уже в то время в Москве работали. И когда я подавался... Ну, то есть о наших отношениях никто на работе меня не знал. Это такое... Но поскольку весь процесс был конфиденциальный, то, собственно, никто и фактически до последнего момента не узнал. Прелесть была в том, что в Австралии законодательство позволяет переезжать по партнерской визе и... действительно никого не волнует, это мужчина или женщина. И у меня на работе также американская организация, и все было очень...
Лояльно, наверное, да?
Никто не задавал вопросов, и все очень радовались за меня, когда я смог переехать в Австралию вместе с Серегой.
Сергей, а у вас как было? С вашей стороны, в вашей компании, среди ваших друзей?
Признаться честно, мне повезло тоже очень сильно, потому что я всегда придерживался того, что я никогда особенно не скрывал своих сексуальных предпочтений, не в смысле о том, что я с радостью делился об этом, но я никогда не боялся вопросов по этому поводу. Люди, с которыми я работал и с которыми я работаю по-прежнему, они процентов 99, они всегда меня поддерживали, и когда мы приняли решение переехать из России, это, конечно, был... там, не знаю, шквал поздравлений, радости, и они всячески помогли мне. Сейчас, наверное, очередная возможность поблагодарить ребят за то, что они нам оказали такую поддержку. Но на ваш вопрос, была ли наша частная жизнь поводом для переезда, я бы, наверное, сказал то, что это была одна из составляющих, но далеко не главная.
Есть гей-община и, например, русскоязычная община. Где они пересекаются? Когда вы сюда переехали, как вы себя... сассоциировали, наверное, с теми, кто уже здесь жил и говорит на вашем языке родном.
Если честно, я не вполне согласен с постановкой вопроса, потому что я бы не разделял эти общины, потому что, конечно же, геи являются непосредственной частью русской общины и наоборот, и как угодно, и в разных комбинациях. В нашем случае вообще принятие собственной сексуальности, оно делилось нам очень много этапов. И самый последний этап, наверное, произошел относительно недавно, буквально за несколько месяцев до того, как мы стали официально мужем и мужем. Но всегда мы каким-то специальным образом себе не идентифицировали. И приехав сюда, мы как-то не особенно искали какой-то специальный кластер для себя, для своего применения. Я помню то, что мы нырнули вот в эту австралийскую волну с бесконечным количеством людей. Там были геи, там были русские, там были корейцы, французы, кто угодно. И мы как-то сразу начали серфить на этой волне. И это нам очень сильно помогло. Какой-то специальной корреляции между русским сообществом и гей-сообществом и русским гей-сообществом внутри, если честно, мы не заметили. Возможно, мы не искали.
А находясь в России, не было такого, что вот это они, а вот это мы?
В Москве, мне кажется, к сожалению, гей-сообщества нет. По крайней мере, на тот момент, когда мы жили, мы не чувствовали себя частью этого. И, наверное, это то осознание, которое пришло уже, когда мы переехали в Австралию, о том, что да, мы являемся частью гей-сообщества. И буквально недавно, опять-таки, мы для себя поняли уже и приняли то, что да, гей-сообщества бывают разные абсолютно. Есть люди, которые работают на фабрике, есть люди-модельеры, композиторы, а есть разнорабочие. И все это является частью гей-сообщества. Сообщества, и это нас объединяет. Наверное, в этом плане гей-строитель ближе к гею-композитору, чем, возможно, два композитора иногда.
Вы приехали в Австралию в 2013 году. Как раз это был период, когда особенно муссировалась тема в новостных изданиях о гей-пропаганде в России, и там были даже истории с трансгендерами. Ну, то есть как раз эта тема была на волне, на острие. Как-то это отражалось вот в вашей жизни? Вас как-то это задело? Расскажите про этот момент.
Да, период. Если ты позволишь. Mm-hmm. Я очень хорошо помню это время. Косвенно, безусловно. Когда вы живете в достаточно напряженной, отрицательно заряженной среде, это неминуемым образом отражается на вас. Напрямую нас, конечно, это не коснулось, но мы слышали, мы видели, мы чувствовали напряженную вообще атмосферу относительно этого вопроса, и мы столкнулись с некоторыми чрезвычайно негативными проявлениями не по отношению к нам, но там, допустим, у нас были товарищи, которых убили. На почве гомофобии, да. То есть эти люди мертвы. Это, конечно, касалось определенных районов Москвы, определенных ситуаций. Но я помню этих парней, которые были убиты. Они были совершенно нормальными, честными ребятами. Ну, уж чего-чего, а смерти они точно не заслуживали. И этот факт вообще смерти человека, которого ты знаешь, он, конечно, впечатляет. И ты понимаешь то, что, ой, а тут это небезопасно.
Когда пришел этот первый звонок для вас лично?
Ну, для меня этот звонок звенел давно. Дело в том, что я из военной семьи, и когда-то давным-давно я учился в военном училище. И я прошел через очень интересное испытание. Атмосфера закрытости, атмосфера военной системы, она накладывает свои отпечатки. Поэтому, в общем, для меня этот звонок был не новый. Другое дело то, что он освежил некоторые воспоминания. Меня это очень сильно впечатлило. И вообще, когда мы услышали словосочетание «пропаганда гомосексуализма», это, конечно, меня тоже очень сильно впечатлило, потому что, во-первых, вы не совсем понимаете, как можно пропагандировать то, с чем ты родился, и ты понимаешь, что принят закон о том, чего не существует в природе. Ну и вот эти косвенные волны, они, конечно, на нас повлияли очень сильно, и, в общем, они стали одной из причин нашего отъезда, безусловно.
Мне кажется, важный момент был то, что мы понимали невозможность планирования как раз из-за всех изменений в обществе, плюс сама система в Москве на тот момент была такая, что да, качество жизни хорошее, но ты понимаешь то, что тебя могут переехать на машине, и завтра ничего не произойдет, и с этим человеком ничего не случится, но ты лишишься жизни. Все изменения в обществе, которые происходили на тот момент с законодательством, и в любом случае это влияет на отношение в обществе к геям, однополым парам и так далее.
Одно из часто встречаемых опасений — это что гей-культура растлевает молодежь. Чем больше мы ее видим через экраны телевидения, через, не знаю, радио, наушники и так далее, тем распущеннее растет молодое поколение. Если бы вернуться в Россию, ну вот когда вы росли, конечно, вы не были подвержены никакому влиянию меди. Когда вы были в юном возрасте, подростковом возрасте, вы что-то знали о геях?
Ну, как таковой, да, гей-культуры, гей-коммуникации в России в те годы, конечно же, не было. Наверное, первый раз я осознал свою сексуальность лет в 14, так уже четко. Ну, и тут же понял, что, конечно же, это явно недопустимо, и поскольку коммуникация, которая давалась в то время в России, говорила о том, что геи — это что-то, чем можно стать, то, в общем, я предполагал, что гей — это то, чем можно тоже перестать быть. И где-то лет до 19 я пытался себя корректировать и там встречаться с девушками и так далее. И в какой-то момент я просто понял, когда мне уже было 19, что нет, очевидно, нужно принять себя и идти с этим вперед. И вот как раз буквально через несколько месяцев после этого с Серегой мы встретились. Это было, кстати, первый раз, когда я пришел в гей-бар. Такое совпадение.
Так что это было, как говорят, любовь с первого взгляда?
Но фактически, да, да, да.
Да.
Вы приняли, хорошо. А ваши близкие?
Безусловно, я жил, ну как-то, да, в шкафу, закрытый в то время. Когда происходит принятие собственной сексуальности, не понимаешь, это навсегда или это на сейчас, на пару лет и так далее. Когда мы уже стали с Серегой вместе, я понял, что да, очевидно, что это всерьез и надолго. И я увидел, что многие его друзья принимают нас с удовольствием. И в тот момент я уже понял, что, конечно же, нужно постепенно открывать и выходить из этого клозета. И я тогда впервые поговорил с родителями, с мамой, и так начался вот этот процесс.
Ну, у меня история чуть дольше, потому что в силу того, что я чуть старше. Вот. Если начинать с самого начала, то... Первые мысли, я не знаю, насколько это можно было, насколько это можно назвать мыслями, первое понимание того, то, что я как-то не совпадаю с общей матрицей, оно пришло где-то, когда мне было лет 4-5, то есть это очень было раннее понимание. Я, конечно, не понимал, как это называется, я вообще ничего не понимал, я не мог отличить крокодила Гену от Чебурашки в тот момент. Но я понимал то, что что-то происходит вокруг не то, и моя реакция на людей и реакция людей на меня, она сильно отличается от того, как вообще все друг друга привыкли воспринимать.
А родители понимали это тоже?
А я могу оперировать только собственными догадками, потому что в некое поле обсуждения, я имею в виду обсуждение между мной и родителями, этот вопрос, он пришел относительно недавно, ну, скажем, там, лет 6 назад, 7 назад, там, за несколько лет до того, как мы решили переехать в Австралию. Когда я пошел в школу, там же все, конечно, для меня было понятно и ясно. То есть, опять-таки, я не понимал формулировок, я не понимал, что с этим делать. Я точно понимал то, что я должен скрывать, потому что вся реакция, которая происходила вокруг меня, она была строго негативной. Я это четко понимал. Более того, то есть я не понимал, какое имя у этого явления, но я понимал то, что это безымянное явление страшно негативно.
И вы еще росли не в Москве?
О, нет, я рос тогда на далеком-далеком севере, в маленьком городке с населением 3000 человек. То есть, вы понимаете, когда живете в городке с населением 3000 человек, вы знаете всех, все знают вас, и, в общем... Потом случился переезд в Санкт-Петербург, началась учеба, и тут, конечно, я пошел теми же непроторенными дорожками, по которым идут все геи, у которых мало информации. Собственно говоря, вы понимаете то, что опять скрываться — это хорошо, вы начинаете ломать собственную психику, вы начинаете ломать чужие жизни посредством того, что вы начинаете якобы влюбляться в девушек, причем в самых близкостоящих. И любыми способами закрыть себя этой девушкой от каких-то навязчивых взглядов. Вот. А я сказал ломать жизни, потому что, ну, конечно, в конце концов девушка осознает то, что тут что-то не так. Нести эту чудовищную ответственность было, конечно, тяжело, и этот обман... Это, пожалуй, одна из самых неприятных вещей, с которой я сталкивался, потому что вы обманываете человека ради того, чтобы скрыть собственную сущность. Ну, наверное, это гарантированно подло. Я помню то, что это стоило всем достаточно неприятного времени и тем девушкам, с которыми я встречался, и мне самому, потому что в какой-то момент я понял, что мне необходимо нужно себя вылечить. Вот. Потом в какой-то момент я понял, что нужно просто взять себя в руки, немножко побыть наедине. Я немного успокоился. И я встретил Даню. И это было так понятно, ясно. И не надо было ничего рассказывать и придумывать. И вообще, конечно, да.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.